Глава вторая. Кто светил, тот и свят. Общеизвестно, что восприятие какого-либо предмета или явления во многом зависит от того, с каких позиций мы их воспринимаем, каков ракурс. И тогда слова, давно известные, привычные на слуху и не сулящие, казалось бы, новизны, приобретают совершенно иной смысл. Блистают, как дивной красоты алмаз, многоцветием граней. И когда осознаешь, что в том же слове образование содержит очень важное для всех нас, а в особенности для тех, кто непосредственно связан с обучением и воспитанием, информация. Ведь его корень, образ, есть икона. Вот и получается, что наипервейшей задачей людей, занятых в сфере образования и воспитания, это и дошкольные воспитатели, и школьные учителя, и вузовские преподаватели, но прежде родителей, является не доведение до сведения юного человека некой суммы знаний и привитие определенных навыков. Это, разумеется, само собой. Куда важнее, оказывается, извечное христианское стремление вернуть человеку, созданному по образу и подобию Божию, его иконичность, некогда так трагично утраченную. Нам, Иванам, не помнящим своего высочайшего родства, русский язык настойчиво напоминает о нем, зовет прежде к постижению, еще до законов физики и химических формул, до математических уравнений и правил грамматики именно этого совершенства. А потому и безобразие – это потеря образа Божия. И как же понятно становится наша любовь к иконам, трепетное к ним отношение, ведь образ всегда стремится к первообразу. А потому и наказание, без которого в процессе образования и воспитания тоже никак не обойтись, есть дача наказа, то бишь наставления, а значит, ничто иное, как органичная составляющая этого процесса, и уж никак не истязание. «Это как же, — восклицает наш внутренний гордец, — всякий человек есть икона, а как же убийцы, террористы, воры, всякого рода проходимцы, которым сегодня не с числа?» Парадоксальность, ну, только внешне, заключается именно в том, что и они, так страшно распорядившиеся данной им божественной свободой воли, они тоже по образу и подобию, тоже иконы, только поврежденные, порой до неузнаваемости. Восстановить же утраченную конечность под силу ее создателю, которому, в отличие от человека, все возможно. Как это происходило в истории христианства со многими святыми, как и случилось с тем, кто непостижимым для нас промыслом Божиим из неистового гонителя христиан Савла стал святым первоверховным апостолом Павлом, а в одночасье на Голгофе с благоразумным разбойником, принесшим искреннее покаяние и первым же последовавшим во след за воскресшим нашим Спасителем в рай. Вспомним, сколько копий было сломано, сколько слов потрачено педагогами и философами, писателями и политиками, всевозможными специалистами в области образования и воспитания по поводу формирования гармонически развитой личности, как непримиримы порой их позиции и сегодня в определении самого главного – критериев этой самой личности. И это изрядно поднадоевшее. А Наполеон – личность? А Чингисхан? А Сталин? Нельзя не обратить внимание на то, что номинантами, в кавычках, на роль личности, как правило, выступают люди, пролившие моря крови. И разве ж это не красноречивое свидетельство нашей ущербности? Как печально напоминают они незадачливого крыловского персонажа, умудрившегося разглядеть в музее превеликое множество букашек и таракашек, но не заметив самого главного – слона. А ведь обретение личности – это прежде всего иного уподобления тому, кто есть носитель лика. И именно по этому пути шли все наши святые. Иного просто не существует. Что же касается пресловутых критериев, то о них красноречиво свидетельствует Евангелие через слова и поступки, но прежде поступки самого Христа. Личность – это тот, кто, будучи Господом, смиренно умывает пыльные ноги своим ученикам, простым галилейским рыбарям. Личность – это тот, кто с неизмеримой высоты Голгофского креста, истекая кровью, зверски избитый, оплеванный, оклеветанный и осмеянный, распятый, одного взмаха ресниц, которого было достаточно, чтобы снести всю эту толпу, все это воинство, весь этот неблагодарный, погрязший в мерзостях мир, просит Отца своего Небесного: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Не приходилось ли вам задуматься о том, почему нам так больно, именно больно смотреть на избитое, обезображенное лицо другого человека? Даже если это флюс, даже если это шрам. Несколько лет назад, оказавшись в паломнической поездке в Никольском женском монастыре города Арзамас, мы с болью и сердцем припали к иконе Пресвятой Богородицы, над которой глумились в бесовском опьянении безбожники. Им уже показалось мало, что они разрушили храм, что они достали иконы из иконостаса. Они пошли дальше. Они изрубили топором глаза Пречистой. Но свершилось Божье чудо. И над шрамами заново проявились очи Преснодевы, как вечное напоминание всем нам о том, что святыня поругаема не бывает. А разве человек не святыня? И допустимо ли для нас, православных, называть несчастных, обездоленных людей, все равно несущих на себе, пусть замутненный, но отпечаток Бога, постыдной аббревиатурой «бомж», позабыв, что подобных людей на Руси всегда называли бродягами, бедолагами, бездомными, горемыками, что помимо простой человечности этих слов очень точно отражало их состояние. Не будем же, следуя заветам мудрых предков, зарекаться ни от сумы, ни от тюрьмы. Вспомним все эти уродливые наросты на нашем языке, эти бомж, зэк, комбет, наркомпрос, начпрод, СССР. Смешно сказать, но этой печальной участи не избегло даже слово «жалование», превратившись в унылую зарплату. А напоенные христианской поэтикой «сестра милосердия» и «брат милосердия», только вслушайтесь, в «медсестру» и «медбрата». И все это случилось неспроста, а как одно из позорных свидетельств от падения русского человека от Бога. Когда человек попросту перестал рассматриваться власть придержащими, как творение Божие, его образ. Так, и именно так могли появиться позорящие этот самый образ выражения столь печально укоренившейся среди простого, в кавычках, народа, когда спиртным и снедью запасаются в расчете не на человека, а на, ну, прости Господи, на рыло. Почти по Гоголю.
На земле вода и горы, под землей одна вода, на земле у Зимогора вырастала борода.
А эти уродливые прозвища «монстры» взамен благословученных имен и святцев, которыми стали во множестве одарять новорожденных, все эти «да здраперма», «да здравствует 1 мая», «Вилены» – Владимир Ильич Ленин, «Марлены» – Маркс Ленин, «Сталины», «Урюрвкосы», «Ура» – Юра в космосе. С каким восторгом извещает, только послушайте, своих читателей газеты «Известия» за 8 января 1924 года о новых советских ритуалах. Цитирую. «На нашу молодежь религиозные праздники действуют подзадаривающе. Именно в эти дни хочется подчеркнуть свой решительный отрыв от религиозного прошлого и от всего, что связано с религией. Еще недавно рабочая молодежь на улицах и площадях сжигала изображения и куклы богов и святых всех стран и народов. Теперь, перейдя к более углубленным методам антирелигиозной пропаганды, она сжигает свое религиозное прошлое. И вот каким образом. В Иваново-Вознесенске на рождественских праздниках стали перекрещиваться. Степанова Нина, Нинель, Широкова Мария, Октябрина, Демид Петров, Лев Троцкий, Марко Федор, Ким, Смолин Николай, Марат Тендро, Гусев Павел, Лев Красный, Клубышев Николай, Рэм Пролетарский, Уваров Федор, Виль Радек, Челышев Иван, Иван Красный. Не только комсомольцы и партийцы перекрещиваются, но нет отбоя и от беспартийных. Товарищ, прошу меня перекрестить. Фамилия? Дворянкин, беспартийный. Как хочет называться? Красный боец. Их теперь много, этих беспартийных коммунаров Калыгиных. Но даже малое дитя знает, что как вы судно назовете, так оно и поплывет. Ну вот и приплыли. Вспомним. Как завораживает нас родословие Иисуса Христа с первых же строчек Евангелия от Матфея. Как начинаются молитвы наши, вспомним. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И это неудивительно, ведь имя – это мистический центр личности. Более того, наше отчество – это не просто звуковой или графический образ, связывающий нас с нашим отцом, а фамилии с целым родом. Отец Павел Флоренский, посвятивший этому феномену книгу имена, пишет, цитирую, Поверьте, что тема личности дается именем, и все остальное лишь простая разработка этой темы по правилам контрапункта и гармонии. Имена – такие произведения из произведений культуры, высочайшей цельности и потому высочайшей ценности, добытые человечеством. Эпиграфом к ней автор поставил слова Алексея Федоровича Лосева из книги «Философия имени», которую не могу не привести, цитирую. «А то, что имя есть жизнь, что только в слове мы общаемся с людьми и природой, что только в имени обоснована вся глубочайшая природа социальности во всех ее бесконечных формах проявления, это все отвергать значит впадать не только в антисоциальное одиночество, но и вообще в античеловеческое, антиразумное одиночество, в сумасшествие. Человек, для которого нет имени, для которого имя только простой звук, а не сами предметы в их смысловой явленности, этот человек глух и нем, и живет он в глухонемой действительности. Если слово недействительно и имя нереально, не есть фактор самой действительности, наконец, не есть сама социально, в широчайшем смысле этого понятия, действительность, тогда существует только тьма и безумие, и копошатся в этой тьме только такие же темные и безумные глухонемые чудовища. Однако мир не таков». Пользуясь же случаем, прошу многих и многих русских людей отбросить давнюю привычку дурного свойства и не называть близких своих людей, часто жен и мужей, по фамилии, а окликать их, обращаться к ним дорогими, святыми их именами. Однако было бы ошибочно думать, что вакханалия с переименованиями распространяется только на граждан. И именно об этом со свойственными ему жестокостью и безапелляционностью ведет речь член Московского совета Лев Троцкий в газете «Рабочая Москва» за 1922 год. Цитирую. «Главкократия превратила заводы в номера и думала, что этим можно ограничиваться. Все попытки побудить переименовать заводы и фабрики на советский лад разбивались о высокомерии главкократии и непонимании психологической и даже политической стороны этого дела. Это все равно, что если бы в армии сохранили полки имени великого князя или герцога Альденбургского и прочее, прочее. Пора дать, наконец, заводам и фабрикам советские имена. Наряду с именами вношу предложение. Первое. Приложить заводу управлением по соглашению с завкомами представить на общее собрание заводов несколько названий на окончательное голосование самой массы. Второе. Окончательное утверждение названия принадлежит Московскому совету. Третье. Вся эта работа переименования должна завершиться до 5-й октябрьской годовщины. Четвертое. Празднование имени заводов и фабрик приурочить ко дню октябрьской годовщины. Пятое. Строжайше воспретить после определенного срока называть заводы в официальных документах, заявлениях, речах, статьях и прочее именами бывших владельцев». Вот так-то.